На волнах Радио Свобода.
Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Неспособность властей успешно справиться с лесными пожарами привела к падению рейтингов президента и премьера, свидетельствуют опросы общественного мнения. Очередная акция защитников химкинского леса у дома правительства разогнана милицией. Бенямин Нетаньяху и Эхуд Барак дали показания комиссии, расследующей перехват так называемой флотилии свободы. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Сразу три ведущих российских социологических центра обнародовали результаты своих исследований, которые свидетельствуют о том, что рейтинги доверия к Дмитрию Медведеву и Владимиру Путину снизились. Рейтинг президента, по данным фонда «Общественное мнение», с января до августа опустился на 10%, с 62 до 52. Столь же низким он был только в 2008 году, в разгар экономического кризиса. Рейтинг премьера также упал до минимума последних лет. Тему продолжит Виталий Камышев.
Директор Левада-центра Лев Гудков утверждает, что проведенное его центром исследование не показало никакого значительного изменения отношения россиян к правящему тандему. «Все дело во внутрикремлевских интригах», – уверяет Лев Гудков.
В ЦИОМ и ФОМ, которые, в общем, связаны с администрацией, они фиксируют это. Я боюсь их комментировать. Наши данные никаких изменений не показывают. И здесь ничего просто не меняется. Ни по каким вопросам. Ни по одобрению, ни доверию. Тут никаких существенных колебаний просто нету. Там Павловский сидит за этими комментариями. Я боюсь, что в этом дело внутри верхнего эшелона власти. Одни пугают другую утратой поддержки. Это какие-то мелкие интриги наверху.
Считает директор аналитического Левада-центра Лев Гудков. Логичным называет нынешнее падение рейтингов Дмитрия Медведева и Владимира Путина президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
Летние события, прежде всего жара и та беспомощность, которую ярко демонстрировали власти, это поставила реакция, коснулась большой части населения страны, дала очень неблагоприятный эмоциональный фон. Поэтому я допускаю, что падение рейтинга продолжится и в ближайшее время. Другое дело, что падение рейтингов происходит время от времени. Можно вспомнить, что некого минимума рейтинг Владимира Путина достигал в начале 2005 года, когда была монетизация льгот. Можно вспомнить февраль-март нынешнего года, когда было довольно ощутимое падение рейтингов в «Единой России». Поэтому вопрос в том, удастся ли власти впоследствии отрулить эту ситуацию, приподнять снова уровень поддержки и появятся некие альтернативные полюса симпатий.
Дело не только и не столько в стихийных бедствиях и в том, что власти не могут с ними эффективно бороться. Все гораздо серьезнее, говорит эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров.
Я бы обратил внимание на то, что то снижение рейтингов, о котором говорят социологи, это более серьезная, более стратегическая, что ли, тенденция, которая имеет место с начала года и которую скорее можно объяснить и накоплением каких-то настроений протестных, связанных с кризисом, с наступившей стагнацией. И вот здесь, мне кажется, у власти, в отличие от пожаров, которые пришли и прошли, нет пока ни шансов на то, что стратегический тренд может каким-то образом измениться, ни, по сути дела, возможностей что-то такое серьезное предпринять для того, чтобы переломить этот тренд. Когда приезжает премьер, он уже приезжает на место произошедшего события, успокаивает людей, раздает деньги. Сейчас вот эта же тактика, применяемая в отношении регионов, где идут пожары, она не очень работает, потому что пожары не только в прошлом, но и в настоящем, и в будущем. И ощущение того, что власть что-то делает, что-то демонстрирует, а это никак не сказывается, не ведет к улучшению ситуации, оно нарастает и будет тем больше нарастать, чем дольше будет длиться ситуация. И с одной стороны, мы сейчас пожинаем результаты того, что делалось или не делалось раньше на протяжении прошлых лет, мы пожинаем результаты того, что у нас крайне неэффективна и очень централизована система управления, но именно в этой ситуации возможность власти каким-то образом радикально улучшить ее, радикально переломить ситуацию минимальна.
Убежден политолог Николай Петров. Падение уровня доверия к первым лицам государства не заметить нельзя, но все дело в том, что в рамках сложившейся сегодня в России политической системы общественное мнение не значит для правящей элиты почти ничего, подчеркивает заведующий социологическим отделом фонда Индем Владимир Римский.
Ситуация в стране сложная. Я могу сказать, что как минимум за год до этого я предсказывал, что где-то в августе у нас будут большие проблемы с государственным управлением. Ну, не обязательно такие вот пожары страшные, как в этом году, но проблемы с экономикой, проблемы с сельским хозяйством, повышение цен, которые за последние годы, в принципе, наблюдается вместо снижения цен сезонного на разные продукты питания и другие товары. Ну и кроме того, определенные трудности в экономике, связанные с кризисными явлениями. Это все наложилось вместе и показало, к сожалению, что, как и в прошлые годы, серьезно как-то вот так системно решать вот такие вот значимые для наших граждан проблемы руководство страны не может. На этом фоне, конечно же, есть определенное снижение доверия. Но я бы еще сказал все-таки, что это такой эмоциональный, что ли, ответ наших сограждан. Я думаю, что так же, как это было и в прошлые годы, где-нибудь в сентябре-октябре, эти рейтинги начнут повышаться. Рейтинги пойдут вверх еще и потому, что вот этого политического сезона уже достаточно активно будет избирательная кампания. Сначала в Государственную Думу, а потом и по выборам президента. Вот эта вот особенность нашей политики, она как бы формально, по видимости, достаточно публичная и открытая. Но она существенно отличается от политики во многих других развитых странах именно тем, что общественное мнение, ну, очень редко принимается во внимание. Практически оно не влияет на политические решения. Ситуации развитых стран, вот такое снижение рейтингов неизбежно привело бы к каким-то решениям органов власти, ну, я не знаю, облегчающих положение наших граждан.
Считает социолог Владимир Римский. Комментируя результаты социологических опросов, замруководителя исполкома партии «Единая Россия» Алексей Чадаев заявил, что обвала рейтингов лидеров партии и государства не будет. Россияне в критической ситуации сплотятся вокруг них. Тем временем средства массовой информации сообщают о том, что руководство «Единороссов» собирается принимать жесткие меры к тем региональным партийным лидерам, которые не вернулись вовремя из отпуска и не появились в местах тушения пожаров. Это портит имидж партии власти. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17 часов и 15 минут. Сейчас заголовки главных новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Аномальная жара в центре России сохранится в ближайшее время, сообщил глава гидрометцентра Роман Вильфанд. Ожидаются небольшие локальные дожди, которые не смогут погасить природные пожары, охватывающие на сегодня свыше 170 тысяч гектаров. Милиция разогнала акцию в защиту Химкинского леса, которую активисты экологических и общественных организаций проводили сегодня у дома правительства. На северо-западе Китая продолжаются поиски более чем 1000 пропавших без вести при сходе оползней. Число погибших достигло уже 700. Министр обороны Израиля Эхуд Барак сегодня дал свидетельские показания комиссии по расследованию вооруженного инцидента у берегов Газы 31 мая. Тогда в столкновении с израильскими военными погибли 9 пропалестинских активистов. Ливанская группировка «Хизбаллах» обвинила Израиль в причастности к убийству премьер-министра Ливана Рафика Харири в 2005 году. На волнах Радио Свобода, информационная программа «Время свободы». Сразу после ее окончания в нашем эфире передача «Время гостей». От милиции к полиции или к жандармерии. Новый законопроект о полиции, ведущий программы, обозреватель Радио Свобода Михаил Соколов будет обсуждать с автором закона, депутатом Государственной Думы России, генерал-лейтенантом МВД Алексеем Разуваном, генерал-майором МВД в отставке Владимиром Овчинским, адвокатом Владимиром Волковым и с автором концепции «Перестройка МВД» Ильей Яшиным. Напомню, что время гостей на волнах свободы сегодня в 7 вечера, сразу после выпуска последних известий. Сегодняшний ведущий передачи Михаил Соколов. Не пропустите. Но мы продолжаем программу «Время свободы» и вновь к теме пожаров в российских центральных регионах, в Челябинской области. Эти пожары тоже продолжаются, причем в минувшие выходные огонь вспыхнул рядом с городом Снежинск, где находится федеральный ядерный центр. Горит и национальный парк Таганай. Введена чрезвычайная ситуация в городе Озерск. Там расположены крупнейшие в России предприятия по переработке ядерных отходов. С подробностями наш корреспондент Челябинский Александр Валиев.
Постановлением главы администрации на территории Озерского городского округа введен режим чрезвычайной ситуации в лесах и парковых зонах в связи со сложной пожароопасной обстановкой. В соответствии с этим запрещается вход и въезд в лесные массивы и разведение там костров вплоть до особого распоряжения. Руководителям предприятий и организаций предписывается принять безотлагательные меры по проведению закрепленных территорий в пожаробезопасное состояние. В Озерске находится ПО «Маяк», где перерабатывают отработанное ядерное топливо, а в 100 километрах расположен еще один ядерный центр – город Снежинск. В его окрестностях-то и начались лесные пожары еще 6 августа. На тушение огня были брошены все возможные силы МЧС. Площадь в 10 гектаров тушили 383 человека, 32 единицы техники. Впервые в этом сезоне была привлечена авиация – 2 вертолета, оснащенные современной системой пожаротушения. Однако ситуация осложнялась ветреной погодой и природными факторами. Горела заболоченная местность, куда не могли пробраться пожарные машины. Юрий Буренко, временно исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Челябинской области.
Приходилось прокладывать колонные пути для техники, сваливать деревья, значит, укреплять грунт и передислоцировать технику на более близкие позиции.
Сейчас, как уверяют официальные лица, жителям Снежинска ничего не угрожает. Георгий Рыкованов, директор Всероссийского научно-исследовательского института технической физики.
Участок возгорания сокращен на 20%. Он локализован, он опахан, огонь через опашку не перешел.
Между тем, вторую неделю под Челябинском горит национальный парк Таганай. Близлежащие населенные пункты затянуты дымом. Пожар на площади около 20 гектаров пытаются локализовать. На помощь профессионалам придут добровольные пожарные отряды. Опасности для жилых кварталов и дачных поселков пожар пока не представляет, говорит Дмитрий Ковчук, исполняющий обязанности начальника противопожарной службы города Златоуста.
Происходит горение, он низовой пожар, примерно ориентировочно на площади 20 гектаров. И он распространяется в сторону северо-запада. Населенным пунктом города Златоуста, по крайней мере, он не угрожает. В другую сторону распространяется. И приюту Таганай, непосредственно где там проживают туристы, тоже не угрожает. Подъезды в лесах патрулируются сотрудниками ГИБДД и УВД. Ограничен доступ жителей и туристов на данной территории.
А пока областные власти собирают экстренное совещание. Главная тема – скоординировать усилия всех служб, задействованных в решении проблемы тушения лесных пожаров вокруг Озерска. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Строительство скоростной трассы по маршруту Москва-Петербург, которая частично должна пройти по Химкинскому лесу, начнется в октябре этого года. Эти данные подтвердил сегодня руководитель Федерального дорожного агентства при Министерстве транспорта России Анатолий Чабунин. В данный момент в Химкинском лесу работы по вырубке леса приостановлены. Это связано с аномально жаркой погодой, но экологи и защитники леса сегодня провели очередную акцию в защиту леса у дома правительства и призвали власти остановить вырубку деревьев. Рассказывает Максим Ярошевский.
Участники пресс-конференции в агентстве РИА Новости специально для журналистов подготовили красочные буклеты. В них несколько фотографий. На одних аккуратно вырубленные просеки, на других многочисленные свалки в лесу, в основном строительного мусора. Это наглядно показывает, что в Химкинском лесу хватает своих проблемных зон, а администрация Химок не следит за чистотой в этом районе, сделал вывод руководитель дорожного агентства Министерства транспорта России Анатолий Чабунин.
Хочу вам сказать о том, что он рассказывает о том, что это такая вот девственно нетронутая дубрава, и там все хорошо и здорово было до того, как пришли дорожники. Это не совсем соответствует действительности. Там достаточно проблемных мест. К сожалению, экологи до сих пор на эти места, пока не пришло дорожное строительство, внимания не обращали.
В министерстве подсчитали, что за один час в Химках в воздух попадает до 2,5 тонн вредных веществ. Новая трасса разгрузит Ленинградское шоссе, выбросы сократятся в 5 раз. Тем более, что, по словам Анатолия Чабунина, трасса, по сути, уже проложена.
На сегодняшний день у нас проводятся работы по подготовке территории. Они заключаются в подготовке территории по вырубке леса и по переносу коммуникаций. На сегодняшний день Химкинский лес полностью пройден просекой. Ширина этой просеки колеблется от 40 до 60 метров на первом этапе и в дальнейшем будет уширяться до проектных величин, то есть от 80 до 100 метров шириной.
Срок подготовительных работ незначительно, но увеличится. И виной тому не защитники Химкинского леса, а аномальная жара. В агентстве предполагают, что северо-западная концессионная компания, консорциум, сформированный европейскими компаниями «Винчи» и «Еуровия», начнет строительство трассы на участке с 15 по 58 километр уже в октябре этого года. Пока об этом говорили на пресс-конференции, защитники Химкинского леса митинговали напротив Белого дома, куда они пришли с петицией членам правительства и лично Владимиру Путину. Экологи призывают прекратить вырубки и рассмотреть другой вариант строительства трассы. Обращать внимание на заявление чиновников о свалках в Химкинском лесу неуместно, уверена лидер защитников леса Евгения Чирикова.
На самом деле то, что в лесу есть свалки, это ложь. А свалка есть огромная на левом берегу, мы тоже бьем тревогу на эту тему, но мы считаем, что настоящая проблема экологическая, она будет, когда плюс к свалкам еще и уничтожит лес под видом строительства трассы, потому что трассу можно спокойно пустить в обход леса. А проблема свалок, да, она важная, прекрасно, что их показали, но так их надо убирать. Это очень странная логика. Ах, у вас свалки в лесу, так давайте мы все уничтожим. Но извините, вы же не взрываете свою квартиру, если она грязная.
Долго просидеть у дома правительства экологам не разрешили. Милиция и охрана дали понять, что в случае, если у Горбатого моста будут разбиты палатки, защитники намеревались встать экологическим лагерем у правительства, все участники этой акции будут задержаны. В итоге было принято решение перебраться к месту проведения пресс-конференции руководителя Росавтодора. Несанкционированный митинг, а точнее общение с журналистами, прошел у здания агентства РИА Новости. Правда, встретиться лично с представителями Министерства транспорта не получилось. Они за несколько минут до приезда защитников леса покинули здание, говорит Евгения Чирикова.
Мы очень надеемся на то, что наши первые лица государства проявят политическую мудрость. Они не будут давить на своих собственных избирателей, не будут давить на свой народ. И все-таки изменят маршрут прохождения трассы таким образом, чтобы не уничтожать лесозащитный пояс Москвы. Когда каждый глоток воздуха нам сейчас дается так тяжело, и каждый человек понимает, что вот в такой ситуации вырубать лес – это рубить сук, на котором сидишь. В прямом смысле этого слова. Это преступление перед будущими поколениями. И на самом деле, вот сейчас мы еще можем изменить эту ситуацию. Надо просто проявить политическую мудрость и волю.
16 августа на Чистопрудном бульваре защитники Химкинского леса намерены провести очередной митинг против вырубки леса. Разрешение от московских властей пока не поступило. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17 часов и почти 25 минут. На волнах Радио Свободы информационная программа «Время свободы». Ее очередные полчаса завершает первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ведущий мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Положить конец неподконтрольному росту армейского бюрократического аппарата, прекратить создание генеральских и адмиральских штабных должностей и даже избавиться от одного из главных управлений – командования объединенными силами – предложил в понедельник министр обороны США Роберт Гейтс. Его цель – замедлить резкий рост оборонных расходов, которые выросли после атак 11 сентября почти в два раза, и бросить освободившиеся средства на цели, связанные с повышением боеспособности вооруженных сил. Нынешний бюджет Пентагона оценивается в 530 миллиардов долларов, без учета финансирования иракской и афганской кампаний. Министр обороны предупреждает, что если его ведомство не умерит аппетит сейчас – в трудные экономические времена, то в недалеком будущем этого от Пентагона потребуют законодатели, и тогда процедура затягивания пояса будет куда более болезненной. Министр потребовал от управления Пентагона в ближайшие 5 лет сэкономить 100 миллиардов долларов, что вынудило главу Пентагона выступить с такими радикальными идеями. Вопрос бывшему высокопоставленному сотруднику Министерства обороны, вице-президенту Лексингтонского института Дэниелу Гуре. Военные расходы в Соединенных Штатах пока не представляют большой проблемы. Они составляют около 4,5% валового национального продукта. Реальную угрозу, как и во всех развитых западных странах, представляют неостановимо растущие расходы на медицину, социальные услуги, пенсии. Эти расходы уже превосходят суммы, потраченные на оборону. К примеру, отслужившие 20 лет в армии военнослужащие имеют право уйти в отставку с хорошей пенсии, а им может быть всего 40 лет. И когда после терактов 11 сентября Конгресс резко повысил финансирование вооруженных сил, за этим последовало и создание новых управлений, комиссий и высокооплачиваемых должностей. Сейчас министр обороны пытается сделать то, что делают частные компании – срезать бюрократическую прослойку, которая замедляет работу оборонного механизма, сократить бюрократов, штабных работников, с тем, чтобы у нас было достаточно людей на боевых должностях. Вкупе с сокращением командования объединенными силами, министр обороны отдал приказ о замораживании штатов министерства и штабов на нынешнем уровне. Он хочет сократить по крайней мере 50 высших штабных должностей. Эксперты предупреждают, что министр поставил перед собой исключительно трудную задачу. Испанские каникулы первой леди страны, вызвавшие повышенное внимание американской прессы, обернулись волной критических комментариев в газетах разных направлений. С подробностями Алан Давыда.
Даже в публикациях либеральной «Нью-Йорк Таймс» звучит критика в адрес первой леди. Корреспондент газеты Питер Бейкер отмечает, что хотя супруга президента сама оплачивала отель, питание и переезды для себя и своих спутников, за обеспечение ее безопасности платит американское правительство, а что ей необходимо в путешествии, определяет не она, а секретная служба. Обозреватель этой же газеты Морин Даут цитирует призывы представителей Белого дома не превращать историю в политический театр. Однако отмечает, что в то время как Мишель с друзьями проводила время на земле Фламенко, ее муж ко своему дню рождения получил в подарок тревожные новости, например, о том, что все больше демократов избегают появляться вместе с президентом, или что последние сводки о занятости в стране порождают у американцев чувство того, что страна находится на пороге бездны. Старшему советнику президента Дэвиду Аксельроду в эти дни приходится выступать во многих СМИ с пояснениями о том, что Мишель Обама не только первая леди, но и просто мама, которая хочет вывести своего ребенка на отдых и провести время с близкими друзьями. Существует не так много мест, куда можно поехать и укрыться от посторонних глаз. Куда бы первая леди ни направлялась, охрана обязана следовать за ней. И не потому, что она просит об этом, а потому, что таков ее общественный статус. Я все же надеюсь, что люди знают ее как заботливую мать, желающую сделать что-то для дочери. И уверен, что она имеет на это право. Обозреватель Национального общественного радио Мишель Мартин, взвешивая за и против пятидневного отдыха Мишель Обамы с дочерью и друзьями в Испании, ручается, что многих, кто ворчит по этому поводу, в свое время не смущали 77 визитов предыдущего президента Джорджа Буша на семейное ранчо в Техасе. Журналистка все же согласна с теми, кто считает, что поездка Мишель оставит неприятный привкус даже у убежденных доброжелателей семейства Обамы. Больно осознавать, что сейчас миллионы людей не могут позволить себе купить новую одежду детям или сохранить крышу над головой, не говоря уже о возможности путешествовать на реактивном самолете на дорогие курорты. Но какое это имеет отношение к отпуску семьи президента? Никакого. За исключением того, что для нее существует другой способ показать, что понимаешь страдания других и желаешь разделить их боль. Касательно же самого факта отдыха первой леди без президента, то, как отмечает агентство Associated Press, до Мишель Обамы так поступали Жаклин Кеннеди и Хиллари Клинтон.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов, а ведет рубрику «Сегодня в Америке» мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин. В Москве 17:30. Коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Аномальная жара в центре России в ближайшее время сохранится, сообщил глава гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, ожидаются небольшие локальные дожди, которые не смогут погасить природные пожары, охватывающие, по последним данным, свыше 170 тысяч гектаров. Москва сегодня вновь оказалась сильно задымлена в результате лесных и торфяных пожаров в Подмосковье. В воздухе чувствуется устойчивый запах гари. Милиция сегодня рассеяла акцию в защиту Химкинского леса, которую активисты экологических общественных организаций проводили у здания Дома правительства. Участники акции попытались развернуть палаточный лагерь и начать бессрочную сидячую забастовку, однако милиция блокировала их и вынудила покинуть лужайку у Горбатого моста. На северо-западе Китая продолжаются поиски более чем 1000 пропавших без вести при сходе оползней. Число погибших достигает 700. Три деревни в отдаленном районе провинции Ганьсу уничтожены практически полностью. Министр обороны Израиля Эхуд Барак сегодня давал свидетельские показания комиссии по расследованию вооруженного инцидента у берегов Газы 31 мая. Тогда в столкновениях с израильскими военными погибли 9 пропалестинских активистов. В Афганистане число мирных жителей, погибших или пострадавших в результате взрывов и нападений за первое полугодие этого года выросло более чем на треть по сравнению с тем же периодом 2009-го. Ливанская группировка «Хизбаллах» обвинила Израиль в причастности к убийству бывшего премьер-министра Ливана в 2005 году. Министр обороны США Роберт Гейтс объявил о намерении сократить несколько десятков руководящих должностей в вооруженных силах страны. Генеральная прокуратура России возбудила 17 уголовных дел в отношении лиц, причастных к закупке по завышенным ценам медицинской техники для государственных нужд. Вы слушаете программу «Время свободы», а в 22 часа по московскому времени в нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Я приветствую уже сейчас в студии ведущую программы обозревателя «Радио Свободы» Ирину Лагунину. Ирина, здравствуйте. Расскажите вкратце о содержании программы, или, может быть, вы захотите представить подробнее одну из тем.
Ну, я действительно лучше представлю сегодня в целом содержание программы, просто потому что у нас очень много тем, которые заслуживают разговора сегодня. Начинаем мы с продолжения серии, которую мы делаем совместно вместе с сайтом «Радио Свобода» свободанews.ru. На сайте вы можете посмотреть текст и видео, отчет о командировке наших корреспондентов на Северный Кавказ, а радиоверсия, радиорассказ об этой поездке звучит в эту и в прошлую неделю в программе «Время и мир». С радиоархивом вы можете познакомиться в том числе и на авторской страницы программы «Время и мир», зайдите просто на авторские страницы. Это первая тема, а сегодня у нас пойдет речь о Северной Осетии, которую наши корреспонденты назвали «забытый форпост», а также самая не северокавказская из северокавказских республик. Мы же в рамках как бы обычных проектов программы «Время и мир», естественно, касаемся сегодня Ирака, поскольку завершается, идет к концу, скажем так, лето. В конце лета завершается операция США, военная фаза операции США в Ираке. Барак Обама еще раз подтвердил, что к концу августа все войска, американские боевые части, будут из Ирака выведены. Там останутся 50 тысяч военнослужащих США для того, чтобы обучать местный персонал, который будет поддерживать самостоятельно силы безопасности в стране, обучать силы безопасности и защищать отдельные американские интересы, но типа посольство, я так предполагаю, что зеленая зона в центре Ирака по-прежнему будет, конечно, под охраной США. Каковы же будут новые цели, новая стратегия США в Ираке? Откровенно говоря, Андрей, вы знаете, из тех заявлений, которые вот мы просмотрели за последние дни, сделанные за последние месяцы, сделанные Бараком Обамой, а в последние дни выступали в основном лица на уровне заместителя госсекретаря США, эту стратегию пока достаточно сложно описать. И вот судя по последним заявлениям, сводиться она будет к тому, что США будут всячески продвигать интересы Ирака в мире, в международной торговле, но для всего этого сначала нужно сформировать все-таки жизнеспособное правительство. А вот эта часть в стратегии США отсутствует. Вот основные две темы сегодня.
Большое спасибо. Я благодарю автора и ведущую сегодняшнего выпуска аналитического радиожурнала «Время и мир» Ирину Лагунину. Эфир программы, напомню, сегодня в 10 вечера по Москве, сразу после новостей. Не пропустите. Ну, мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня исполнилось 70 лет Вениамину Смехову, рассказывает Кристина Горелик.
Актер театра и кино, режиссер, драматург, публицист, народный артист. У массового зрителя Вениамин Смехов всегда ассоциируется с благородным Атосом из фильма «Три мушкетера». Театралы называют Смехова лучшим Воландом всех времен и народов. А интеллигенция, те, кто в советское время уезжал в вынужденную миграцию, увозили с собой в числе самых дорогих сердцу пластинок фильм-спектакль «Али Баба и 40 разбойников», автором сценария которого был Вениамин Смехов. Сам автор называл Алибабу итогом разгильдяйских капустников. В родном театре на Таганке Вениамин Смехов сыграл более 30 ролей, был соавтором нескольких спектаклей Юрия Любимова, о котором отзывался как о замечательном режиссере, заново придумавшем театр. В 90-е годы Вениамин Смехов ставит драматические оперные спектакли в Чехии, Израиле, Франции, Австралии, выступает с концертами. Он поставил оперы в Германии, а последние несколько лет много времени проводил в Америке, где преподавал в Смит-колледже под Бостоном. К успешным режиссерским постановкам Вениамина Смехова на российской сцене можно отнести спектакль «Самоубийца», премьера которого состоялась на сцене Российского академического молодежного театра весной 2006 года. До сих пор этот спектакль пользуется у зрителей популярностью. 70-летием Вениамина Смехова поздравляет художественный руководитель РАМТА, режиссер и народный артист РСФСР Алексей Бородин.
Я очень рад поздравить Вениамина Борисовича Смехова, замечательного актера, режиссера, писателя, замечательнейшего человека. Мне кажется, что это очень талантливая личность. Мне кажется, что еще со времен своего актерского звездного часа в этом замечательном театре на Таганке, который тогда для нас, для всех был очень важным в жизни событием, и все роли Вениамина Смехова тогда, конечно, звучали потрясающе. Потом всенародное признание он получил за фильм «Мушкетеры», где он, так сказать, всенародный Атос, и в этом он был прекрасен и благороден. И после всех драматических событий, которые произошли с этим театром на Таганке, он, мне кажется, вышел опять очень верно, потому что он в итоге оказался сам собой, один, понимаете ли. Вот он сейчас занимается писательством, занимается режиссурой, ездит по миру, ставит спектакли. Я очень рад, что он в театре, в котором я руковожу, Российский академический молодежный театр, на Театральной площади, он поставил своего любимейшего Эрдмана, «Самоубийцу», спектакль идет с очень большим успехом, его обожают артисты. Он потрясающий вообще в этом смысле, очень образованный, очень такой чувствующий литературу большую. И я очень надеюсь на то, что наше содружество с ним продолжится, творческое, я имею в виду. И он будет ставить у нас следующий спектакль. Мы уже договорились, что это будет «Ярмарка тщеславия» Токерея. И то, что наша дружба с ним будет продолжаться, в этом я абсолютно уверен. Я желаю ему и его прекрасной Гале, его потрясающей жене, всего-всего-всего самого замечательного.
Художественный руководитель Российского академического молодежного театра Алексей Бородин поздравлял Вениамина Смехова 70-летием. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на Радио Свобода, в вашем распоряжении.
Вы слушаете «Радио Свобода» в Москве, 17 часов 39 минут. И сейчас в программе «Время свободы» рубрика «Мировая политика». Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху и министр обороны Эхуд Барак дали показания независимой общественной комиссии под руководством судьи Яакова Тиркеля, расследующей обстоятельства перехвата так называемой флотилии «Свободы» в ночь на 31 мая. В результате операции по перехвату, двигавшейся к блокированному Израилем сектору Газа флотилии, были убиты 9 пропалестинских активистов. Бенямин Нетаньяху взял на себя полную ответственность за принятие политического решения. Эхуд Барак, в свою очередь, заявил, что несет ответственность за планирование и осуществление операции по перехвату судов. О том, как были восприняты в Израиле показания, данные Нетаньяху и Бараком, я беседовал с израильским политологом, профессором университета Бар-Илан в Иерусалиме Зиевом Ханином.
Израильская пресса традиционно чрезвычайно критична к личности человека, к человеку, который возглавляет правительство в данный конкретный момент, особенно в ситуации, когда премьером является представитель правого, пусть даже умеренно правого лагеря, каковым является нынешний премьер и лидер Ликуда Бенямин Нетаньяху. Поэтому те, которые пытаются оценить ситуацию, следя за сообщениями израильских газет, телевидения и радио, могут прийти к выводу о том, что в Израиле существует резко негативное отношение к тем заявлениям, которые сделал премьер, выступая перед комиссией Тиркеля. На самом деле ситуация существенно более спокойная. Для большинства израильтян, собственно говоря, общественное мнение здесь не расколото. Надо просто иметь в виду, что здесь есть два различных аспекта. Первый – это действия израильских командос против так называемой «слепластилии свободы». По этому поводу существует полный консенсус. Абсолютное большинство израильтян уверены в том, что армия действовала совершенно правильно, что да, эту так называемую флотилию нужно было остановить. Дискуссия, это второй аспект, который я упомянул, идет по поводу того, как принимались решения. Нужно было ли действовать так, как действовали, или каким-то образом иначе. Использовали ли все дипломатические возможности, или кроме как силовых действий, другой альтернативы не осталось. Порядка 70%, вот даже почти 75% израильтян считало, что дипломатическая альтернатива в такого рода делах, судя по всему, нет, ибо организаторы, инициаторы этой акции ставили перед собой задачу организации крупной международной провокации, и в краткосрочной перспективе им это удалось. Дискуссия, и это как раз выплескивается на странице газет, где все это с удовольствием обсуждается, как раз по поводу того, как был организован процесс принятия решений. Нетаньяху утверждает, что он передал, коль скоро с политической точки зрения есть полный консенсус, все прекрасно понимают, что делать, практическое решение проблемы в руки профессионального ведомства, Министерства обороны, а министр обороны Эуд Барак со своей стороны защищает свое ведомство, не солдат армии обороны Израиля, не моряков, не десантников, тут все понятно, да? По этому поводу никакой дискуссии нет. Они действовали так, как нужно было действовать в этой ситуации. А защищает высшее руководство собственного ведомства, утверждая, что решение было прежде всего политическое, а профессиональный аспект – это вещь, которая прилагается, можно было действовать так или иначе. Если оценить эту ситуацию в целом, то это некоторое буря в стакане воды, правительственного потрясения, ни общеполитического цунами, ни какого-то раскола в израильском обществе. Явно все эти события за собой не повлекут.
Нетаньяху и Барак после выступления перед комиссией Тиркеля, они как-то комментировали заявления друг друга?
Комментарии были скупые. Большая часть информации, которая была сообщена обоими политиками, она относится к категории закрытой, то есть они сообщали это комиссии Тиркеля без присутствия журналистов и обозревателей и широкой публики, так что я думаю, что все играют в некую понятную политико-дипломатическую игру уже на внутреннем поле. Это, разумеется, чтобы они не сказали друг другу, членам комиссии, журналистам, это не будет поводом для развала коалиции.
Лидер оппозиции Ципи Ливни также изъявила желание выступить перед комиссией Якова Тиркеля, чтобы объяснить свою позицию по поводу введение блокады сектора Газа. Как вы считаете, ей будет предоставлена такая возможность?
Я думаю, что подобная возможность будет предоставлена. Ее выслушают и члены комиссии, которые назначила Организация Объединенных Наций. Для Ципи Ливни важно действительно обозначить или объяснить тот курс, который формировался в момент, когда она была, в свою очередь, министром иностранных дел. Надо также иметь в виду, что в данном опросе тоже практически нет коалиции и оппозиции. Понятно, что у главной оппозиционной партии сегодня нет рациональной, содержательной альтернативы тому, что делает нынешний кабинет. Дискуссии могут идти только по вопросам тактики. Ципи Ливни действительно активно критикует и министра обороны, и премьер-министра по сугубо тактическим вопросам. Но, скажем так, стратегической альтернативы ни Кадима, ни другие оппозиционные партии, не считать, например, Мерец, разумеется, да, которые предлагают вести переговоры, скажем, с тем же Хамасом без предварительных условий на базе идей Женевской и Саудовской инициативы. Так вот, никакая другая оппозиционная партия, ни право, ни слева, сегодня не предлагает никакой рациональной альтернативы, а сугубо какие-то тактические варианты.
Как вы считаете, насколько важны будут показания, которые дали Нетаньяху и Барак комиссии Тиркеля для выводов, которые сделает комиссия ООН?
Я думаю, что это будет официальная позиция государства Израиль, которая будет представлена комиссии Организации Объединенных Наций. Я полагаю, что вот это именно та платформа, с которой ООН придется иметь дело.
Напомню, что это был израильский политолог Зиев Ханин. Я беседовал с ним о показаниях, которые дали комиссии, независимой общественной комиссии в Израиле под руководством судьи Якова Тиркеля, премьер-министр Израиля Бенимин Нетаньяху и министр обороны Эхуд Барак. Они высказали свое мнение по поводу перехвата так называемой флотилии свободы в ночь на 31 мая. Суда, двигавшиеся из Турции, пытались прорваться к блокированному сейчас Израилем сектору Газа. В результате операции по перехвату этих судов 9 пропалестинских активистов были убиты. Израиль заявляет, что действовал строго в рамках международного права. Сейчас в Москве 17:45. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Аномальная жара в центре России сохранится в ближайшее время. Об этом сообщил глава гидрометцентра Роман Вильфанд. Ожидаются небольшие локальные дожди, которые не смогут погасить природные пожары, охватывающие на сегодня свыше 170 тысяч гектаров. Милиция рассеяла акцию в защиту Химкинского леса, которую активисты экологических и общественных организаций пытались провести у дома правительства. На северо-западе Китая продолжаются поиски более чем тысячи пропавших без вести при сходе оползней. Число погибших достигло 700. Три деревни в отдаленном районе провинции Ганьсу уничтожены практически полностью. Около 250 тысяч жителей покинули сегодня город Музаффаргарх в центральной части Пакистана. Этому городу угрожает затопление, как сообщает гуманитарная организация Организации Объединенных Наций. За последние две недели в Пакистане от сильнейших наводнений пострадали около 14 миллионов человек. Число погибших, по официальным данным, превышает 1500. В Афганистане число мирных жителей, погибших или пострадавших в результате взрывов и нападений, по данным международных организаций, за первое полугодие этого года выросло на 31% по сравнению с тем же периодом 2009 года. Генеральная прокуратура России возбудила 17 уголовных дел в отношении лиц, причастных к закупке по завышенным ценам медицинской техники для государственных нужд.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжают немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В Выборге продолжается кинофестиваль «Окно в Европу». И на фестивале работает наш специальный корреспондент Марина Тимашева. Вот что она рассказывает о очередном дне фестивальной программы.
В конкурсной программе показали уже два фильма. И о первом, который называется «Для начинающих любить», мы вежливо промолчим. Тут занято только то, что в компенсации Веры Сторожевой героиня сильно менялась под воздействием «Реквиема» Моцарта. Мы об этом фильме уже рассказывали. А вот в новой конкурсной картине героиня вразумляет такая колдунья, уверяет, что войти в ум можно только побродив босиком по полям и лугам. Думается сразу, какие рецепты подходят российским сценаристам с режиссерами, чтобы вот их образумить. Впрочем, следующая конкурсная лента развеяла скептицизм. Ее по сценарию Олега Маловичка снял Андрей Кавун. Имя его достаточно известно. «Охота на пиранью», «Кандагар» — это его работы. Новая называется «Детям до 16». И можно продолжить до более знакомую фразу: «Смотреть не рекомендуется». Но название с хитрецой. Ясно, что те, кому не рекомендуется, как раз захотят посмотреть. И нужно полагать, с удовольствием посмотрят фильм те, кто от 16 и старше. Это крепко, очень уверенно стоящее на ногах кино. Ни комедия, ни боевик, ни мелодрама, а психологическая драма, но безо всякого тумана и многозначительных претензий. История о четырех молодых людях, очень ясная, правдоподобная. Наверное, в жизни каждого зрителя уже было или будет, это зависит от возраста, что-то похожее. Вопросы поставлены сложные, но понятные. Что есть любовь и что есть секс, и как отличить одно от другого? Женщина для постели и прекрасная дама? Кого предпочесть и какова цена ошибки для тебя самого и людей, которых ты приручил? Молодые артисты, особенно хочется выделить Анну Старшенбаум и Дмитрия Кубасова, очень естественно, и это в пластике, речи, повадках – сегодняшние молодые люди. Очень современный ритм, монтаж отличный, а темы вечные. И одно, оказывается, никак не противоречит другому. По ходу дела опровергается и дорогая многим кинематографистам мысль о том, что кино противопоказано в психологии, и проживание переживания легко заменяется монтажом. Тут вот и выясняется, что одно помогает другому, и стремительность монтажа не мешает подробному разговору о чувствах людей, заблудившихся в любовном четырехугольнике. К сожалению, сценарист и режиссер не сумели вовремя остановиться и решили поставить точку там, где следовало бы оставить знак вопроса, но, в общем, это меньшее зол. Вот это то, что касается конкурсной программы. Вчера еще был фильм «События». Представлен режиссерский дебют Людмилы Гурченко. Картина называется «Пестрые сумерки». Кстати, здесь, в этом фильме, снимался тот же актер, что и в картине «Детям до 16», то есть Дмитрий Кубасов. Но вот тут он совершенно беспомощен, как беспомощна и Людмила Марковна Гурченко в качестве режиссера, второй режиссер Дмитрий Коробкин, и он же оператор. И также беспомощен Олег Антонов, автор сценария в этом случае. Это музыкальная мелодрама. Отчасти сюжет связан с реальной историей слепого пианиста. А Гурченко играет в фильме актрису и тоже отчасти саму себя. При дворе показ Людмила Гурченко сказала, что это скромная картина и немодная, без взрывов, пожаров, трупов и даже секса. Что главная ее тема – талантливый человек расцветает при встрече с другим талантом. И все, что она говорила, это правда. По сюжету слепой юноша приезжает в Москву к Примадонне, который много лет назад, когда он был еще маленьким ребенком, его приветствовала. Встреча эта становится благотворной для обоих. Он получает путевку в жизнь, она – избавление от одиночества. Сделан фильм наивно, неумело, но искренне. И с той силой любви к жизни и веры в людей, которая свойственна самой Гурченко. После фильма она снова вышла на сцену и запела. «Пела московских окон негасимый свет», «Нет, мой милый, никуда я не уеду», «Колыбельную» из кинофильма «Цирк». А там, если помните, есть слова «Звезды очень далеко». Но в этот вечер звезда мощная, темпераментная, озорная, лиричная, на 100% женщина и актриса Людмила Гурченко была совсем рядом. Зал встречал и провожал ее стоячей овацией. Марина Тимашева, Радио «Свобода» из Выборга.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 53 минуты, и в завершении второго часа нашей программы вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Убийство медиков, некоторые из которых работали в Афганистане десятилетиями, заставляет экспертов задать тревожные вопросы и о будущем христианских благотворительных организаций в Афганистане, и даже о будущем военной кампании. Ян Рунов побеседовал с известным американским экспертом.
Некоторые эксперты говорят, что северная часть Афганистана считалась относительно спокойным районом и что появление там талибов оказалось неожиданным. Эксперт по проблемам Афганистана, президент компании EDK Consulting Эли Краковский, не считает нападение на американских и европейских врачей в северной части Афганистана чем-то сверхнеожиданным. Ситуацию, которую мы периодически наблюдаем на севере страны, в частности вблизи Таджикистана, я бы не назвал стабильной. Возможно, талибы пытаются внедриться в северные районы, где их присутствие до сих пор было не так заметно. Вообще в Афганистане не может быть ничего неожиданного. В этой стране можно ожидать чего угодно. Тем более после того, как президент Обама объявил о своих планах начать вывод войск из Афганистана в 2011 году. Естественно, это вызвало у талибов желание закрепиться в разных районах страны, чтобы занять освободившиеся место. Может ли отразиться убийство врачей и другие подобные инциденты на планах американской администрации, на американской стратегии в Афганистане? Трудно сказать. Возможно, если бы это зависело только от военных, таких как генерал Петреус или генерал МакКристал до него, были бы приняты более решительные меры против талибов. Но, учитывая сложность отношений, сложившихся в треугольнике специальный посланник президента Холбрук, посол Соединенных Штатов в Афганистане Эйкенберри и генерал МакКристал раньше, а теперь генерал Петреус, которые не всегда сходятся во мнении относительно американской политики в Афганистане, стратегия, скорее всего, останется прежней. прежней. Я ожидаю, что операции, проводимые сейчас международными силами в Афганистане, принесут свои плоды. Но можно достигнуть большего, если бы политическое руководство Соединенных Штатов более твердо заявило, успех в Афганистане – это критический элемент борьбы с терроризмом, и, не добившись успеха, американцы оттуда не уйдут. Талибы обвинили врачей, что они являются миссионерами и ставили целью распространение христианства среди афганских мусульман. Госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон, посол Соединенных Штатов в Кабуле Карл Эйкенбери и глава организации «Международная миссия помощи» Дирк Франц утверждают, что врачи не стремились обратить мусульман в христианскую веру. Как вы смотрите на это? Насколько я знаю, эта группа делала очень полезное дело. Были ли у них какие-то скрытые цели, я не знаю, но известно, что благотворительная деятельность немусульман в мусульманских странах чревата проблемами. Я лично не верю, что врачи, оказывавшие медицинскую помощь афганской бедноте, хотели обратить их в свою веру. Они идеалисты, альтруисты, но не сумасшедшие и не самоубийцы. Наоборот, это мусульмане пытаются исламизировать население в разных странах и преследуют тех, кого подозревают в оскорблении ислама. Я лично против оскорбления любой религии и против окарикатуривания святынь, но это не повод для убийства людей. Мусульмане требуют толерантности по отношению к себе и своей религии, но не допускают толерантности по отношению к другим. Я все же думаю, что врачи находились в Афганистане с чисто гуманитарной миссией, помогая тем, кто в помощи нуждался. Несмотря на гибель 10 своих работников, из которых 6 американцы, международная миссия помощи не планирует сворачивать в Афганистане свою работу, которая ведется здесь более 40 лет. Об этом заявил директор организации Дирк Франц. Некоторые из погибших будут похоронены на христианском кладбище в Кабуле.
Этой корреспонденцией Яна Рунова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Центральная тема следующего часа нашей программы вновь «Природные пожары в России». Мы поговорим о том, кто наживается на вот этом бедствии, взвинчивая цены на товары, помогающие защититься от жары и дыма. Мы продолжим нашу программу сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Торговле не стыдно, как зарабатывают на жаре.
Комментарии экспертов.
Эксперты о росте цен на электричество.
В блогах Свободы.
За что я голодаю? Бывший прокурор Григорий Чекалин о том, почему против него возбудили уголовное дело.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.